Уроки публичности. Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! С вами подкаст «Уроки публичности». И сегодня мы затронем интересную тему, как западные компании используют механику внешнего лоббизма для давления на государство и как бизнес атакуют регулирующие органы через пиар-проекты и событийные мероприятия. Посмотрим, как и зачем они это делают, к какому результату это может привести, ну и, конечно, будет несколько российских относительно похожих кейсов. Мы с вами обсудим примеры лоббизма через использование пиара и работу с комьюнити для влияния на деятельность регулятора и политиков. Но начнем наш разговор про знаменитые движения снизу, или как их называют в американском политическом пиаре и лоббизме, Grassroots. Вещать на эту тему буду я, маркетолог и репутационный траблшутер Михаил Вершинин, который работает с антикризисными коммуникациями и помогает компаниям и политикам выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. А перед тем, как стартовать, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Все мы с вами привыкли сталкиваться или наблюдать за ситуациями, когда регулирующие органы рушат отрасли, национализируют компании, наводят свой порядок в экономике и грозят приходом доктора. Государственные органы имеют обычно столько власти, что могут оказывать влияние не только на свои локальные рынки, но и выходить за пределы национального суверенитета. В этом плане отличным примером выступают американские и китайские регуляторы, которые взмахом своих крыльев спокойно вызывают экономические или политические торнадо на другой стороне планеты. В этом выпуске подкаста мы сосредоточимся больше на лоббизме и начнем с вами с простых азов американского политического пиара, метода внешнего лоббирования Grassroots или лоббирования на низовом уровне, или корни травы, или создание движений поддержки снизу. Само по себе выражение Grassroots используется как понятие некого фундамента. Когда говорят про людей, то имеют в виду так называемый рабочий класс. Вот смотрите, сколько названий у прекрасного и относительно экономного метода, который создает иллюзию большой поддержки какого-то решения снизу со стороны пользователей, избирателей или представителей отрасли. Все это немного напоминает фейковый комьюнити-менеджмент или создание бумажных общественных организаций в России, но подчеркну, что немного напоминает, а не является сутью. Когда говорят про эффективность методов внешнего и внутреннего лоббирования, то происходит градация их степени воздействия на ответственных лиц. При внутреннем лоббизме говорят о влиянии, а при внешнем – давление. И поэтому, когда мы говорим про организацию поддержки снизу, то в американском лоббизме этот подход используют в ситуации, когда не хватает ресурсов влияния, врубают прямое давление на законодателей и политиков. Когда по-тихому уже никак, давайте создадим громкий скандал или инфоповоды. Новый скачок или второе дыхание для корней травы или лоббирование на низовом уровне произошло во время пандемии COVID-19, где много компаний, граждан и политиков начали использовать методику общественного давления на политиков, законодателей и регулирующие ведомства. Все хотели, чтобы их голоса о государственной политике по профилактике ковида были услышаны. Например, во время пандемии отрасль гостиничной индустрии была фактически, как и отрасль туризма, разрушена и могла выжить только за счет поддержки государства. Так, Американская ассоциация отелей и размещения решила добиваться внимания конгрессменов, получить помощь и поддержку для своих сотрудников и индустрии в целом. Они запустили так называемый User-Generated Content, UGC, который мы с вами знаем, как маркетологи или контент-маркетологи, создали механизмы производства нарративных историй от сотрудников отрасли, которым они помогали и объясняли, как доводить этот контент до лоббистов и законодателей. Благодаря сочетанию бумажных и электронных писем, публикаций в социальных сетях, голоса 30 тысяч человек были услышаны через 100 тысяч касаний. А вот у нас в России много так называемых бумажных общественников. Это организации или их представители, которые ведут свою деятельность в основном во время выборов и трясут подарки, ништяки от разных кандидатов, чтобы те могли сказать, что ветераны Скворечников поддерживают мою избирательную программу. Есть, конечно, еще подвид бумажных петрушек, так называемых общественников, которые для региональных департаментов внутренней политики озвучивают по темникам тезисы «Слава губернатору» или «Удой коров» вырос благодаря мудрому руководству губернатора. Такие петрушки или юродивые вызывают улыбку и грусть, грусть, так как в реальности это передвижные манекены, а не какие-то реальные общественники, лидеры общественного мнения. Ну вот, например, один самарский губернатор встречался на сцене крупного оперного театра с таким Петрушкой, и вот этот Петрушка от профсоюзов заявил, что каждый член профсоюза приведет по 1000 человек на выборы, чтобы они проголосовали за такого замечательного губернатора. А всего было 3000 членов профсоюза. И вот если эти цифры переумножить со сценой, то видно, что человек явно выдумывает. Обычно вот такие петрушки пытаются выжать из заказчика грейсрутса хоть какую-то копеечку, чтобы на нее прожить. Лоббирование на низовом уровне отличается от прямого лоббирования тем, что общественность просит связаться с законодателями и правительственными чиновниками вместо того, чтобы полагаться для этого исключительно на профессиональных лоббистов. На Западе движение поддержки снизу любят использовать, так как это еще и дешевле полноценной пиар-кампании и захвата новостной повестки дня. И тут есть несколько подходов. Один из них – это создание всяких общественных групп, взволнованных граждан и ассоциаций. А второй – это создание сфокусированного массового обращения граждан к законодателям или регуляторам по какому-то вопросу. Классическим примером этого метода служит найм пиарщиков банками и ассоциациями займов по давлению на Конгресс и Сенат США в 1983 году. Пиарщики организовали 1000 звонков и писем от избирателей, где люди просили отменить закон, требующий от банков и организациям по займам удерживать налог на уплату процентов по вкладам в пользу федерального правительства. Что за пиарщики, которые смогли организовать 22 миллиона надлежащих оформленных обращений к законодателям? Это было пиар-агентство Leo Barnett Company. Результатом их работы был отзыв закона через несколько недель после этого грейсрутс набега. С появлением интернета этот метод стал еще популярнее, так как можно и заполнять петиции, писать кучу электронных писем законодателям, редакторам разных СМИ и политикам. В этом подходе важен психологический фактор давления на политиков, который достигается с помощью мобилизации граждан и организации потока обращений и звонков от них, сконцентрированных по времени в конкретные часы или дни. А также они должны быть посвящены одной и той же теме, чтобы создавалась иллюзия глобальной поддержки или возмущения от избирателей. И если классическое внутреннее лоббирование требует больших знаний, связей, понимания ритуалов, то внешнее лоббирование на низовом уровне – это доступный инструмент для многих, но несет в себе много маленьких рисков. Цель состоит в том, чтобы заставить конкретное лицо, принимающее решение, принять политическую идею или выступить против предложения. Но этот метод опасен тем, что он может привести к противоположным результатам, когда вы не так затаргетировали свою аудиторию. Да, в интернете и в маркетинге вы сольете рекламный бюджет, а вот в политических коммуникациях вы можете проиграть куда больше этого. Обычно в организации грейсрутс влияния фокусируются на тех депутатах или чиновниках, которые колеблются в принятии окончательного решения. На тех, кто уже и так за необходимое для заказчиков этого грейсрутс влияния или, напротив, никогда не будет за него, то на них нет никакого смысла оказывать это давление, потому что они четко придерживаются своей позиции и точки зрения. И важно понимать, а откуда у вас такая информация, кто за или против? Точно ли она из самых достоверных источников? Ну вот представьте, что вы давите не на того или на того, кто и так за вас и ваше решение. Поэтому для запуска и эффективной работы давления снизу необходимо выстроить работу с лидерами общественного мнения, так называемыми ломами. Но не простыми ломами, а те, которые имеют прямые контакты с представителями власти. Таких ломов в рамках этой методики называют грейстопы. В ряды таких ломов попадают представители совершенно разных профессий. Брокеры, врачи, риэлторы, бизнесмены, муниципальные чиновники и совершенно разные люди, с которыми законодатели связывают повседневные контакты прагматичного характера. И любой лоббист или агентство выстраивает свой нетворкинг и взаимодействие с такими грейстопами. Отдельно работают с ассоциациями муниципальных и окружных чиновников, которые хорошо фрагментируются на штаты и избирательные округа. Их достаточно легко привлечь, если речь идет об интересах местных государственных структур. Причем данные можно получать разными путями, например, проводя опросы и изучая на результатах этих опросов нетворкинг. Например, ассоциация «Техасская муниципальная лига» в начале кампании давления рассылает всем членам своей ассоциации, а это избранные чиновники, главы департаментов, рассылает им вопросники, выясняя, кого лично из сенаторов или конгрессменов они знают. Причем тут не требуют прямого контакта, как грейстопы, а важно понять, именно кого они знают. И на базе вот этой информации формируется база, по кому необходимо нужно работать, на кого давить, кто известен для определенной аудитории служащих. Американская ассоциация глобального здоровья и фитнеса в эту же пандемию пыталась помочь протолкнуть софинансирование государством аренды фитнес-клубов и тренажерных залов. И они применили комбинацию электронной платформы дашбордов лоббирования и геймификации процессов вовлечения ломов из индустрии в оказание давления на законодателей. А это, поверьте, было сложно, так как все отрасли экономики просили помочь и считали, что без этой помощи они умрут. Штатный лоббист ассоциации создал электронную дашборд-панель мониторинга участия в лоббировании и общении с законодателями, ломами от фитнес-индустрии и их адвокатов бренда. В эту дашборд-панель зашили принципы соревновательности, рейтинги и разные ачивки, что привело к дополнительной мотивации для ломов, которые смогли начать себя сравнивать с другими и замерять свою силу влияния в отрасли. Ассоциация глобального здоровья и фитнеса призвала своих членов и представителей других ассоциаций в каждом штате участвовать в гонке за то, чтобы их законотворцы-представители первыми подписали законопроект в качестве соавторов. А панель мониторинга сообщала о прогрессе законодательного нормативного акта в режиме реального времени, позволяя участникам давления в своем штате видеть свои победы, как только они происходят. В итоге 30 тысяч электронных писем, 1000 звонков и встреч смогли увеличить количество голосующих за этот закон помощи фитнес-индустрии и привлекли дополнительно 2 сенаторов и 123 членов Конгресса. С последними провели 557 встреч и зарегистрированных взаимодействий. Вот вам очень интересный кейс геймификации в лоббизме. Еще работая с большим количеством групп и активных граждан, вы должны выстроить систему контроля за ними, ведь среди них могут быть и очень активные, буйные или психически неадекватные товарищи, которые донесут так вашу точку зрения до лиц, принимающих решения, что это может испортить всю кампанию давления. Те же американские законодатели гораздо чаще прислушиваются к персональным сообщениям избирателям, которые имеют право голоса при избрании их на должность, чем голоса тех, кто не живет в их округах или кто пользуется массовым копированием одинаковых текстов сообщений по электронной почте. Они их просто игнорят. Хотя этот метод давления снизу кажется простым как топор, но он еще часто вызывает раздражение у аудитории, на которую давят. В тех же штатах представители власти очень не любят, когда на них оказывают давление извне, тем более если в этом нет особой необходимости, по их мнению. А тут будоражит общество, лишние крики, скандалы. Зачем это? Ну и элиты, к которым себя относят бесспорно законодатели или руководители регулирующих органов, часто закрыты и необщительны с теми, кого они считают ниже себя или представителями сервисного класса, куда относят и лоббистов, и избегая контактов с ними. Если вам интересно, то почитайте книги Гая Стендинга «Прекариат. Новый опасный класс», «Суперкласс. Те, кто правит миром» Дэвида Роткопфа и «Площадь и башня. Сети власть от масонов до Фейсбука» Нила Фергюсона. В этих книгах есть кусочки про элиты и именно про особенности их общения с представителями других кругов. Помимо закрытости лиц законодателей и некоторых чиновников, есть еще и ротация, когда они сменяются, и с новыми представителями лоббисты еще не успели выстроить отношения или донести точку зрения своих клиентов. И вот именно Grassroots компании позволяют это сделать. Представители власти слышат возможные неприятные последствия своих решений, и некоторые из них задумываются. Но корпорации стараются прибегать к Grassroots лоббированию только в крайних случаях, когда цена вопроса слишком велика и других методов влияния нет. Так как часто прибегая к таким методам, можно получить ответочку или расследование от антимонопольного ведомства. А вот во время политических кампаний таких ограничений или самоограничений нет, и этот метод используется достаточно активно политтехнологами и специалистами по антикризисному пиару. Частично это еще обусловлено тем, что общественная поддержка в США, в отличие от того же Евросоюза, крайне политизирована. Как вы понимаете, речь идет про поддержку республиканцев или демократов. Мнение этих партий разнится и построено часто по принципу: если республиканцы за, то демократы обязаны быть против. Хотя партии не гомогенные, там есть свои центристы, социалисты, правые и радикалы, но по важным глобальным вопросам поляризация идет именно так. В западной практике используют три основные формы grassroots – протесты, петиции и кампании по написанию писем. У нас в России это выливается в петиции и написание писем, но последний метод не очень эффективен при нашей демократической системе и сложившихся практиках. Если речь не идет о создании иллюзии возмущения и управлении конфликтом со стороны крупного бизнеса и давления на лиц, принимающих решения. Тут подобная закрытость ведомств преодоляется публикациями неожиданно проявивших интерес к этой теме блогеров и журналистов. Ну и любимая в среде российских политтехнологов механика опросника, формирующих опросов или результатов социологических исследований, также популярна в США при создании кампании давления. В СМИ публикуются данные социологических исследований, которые подчеркивают важность и значимость проблемы, и создается иллюзия первоочередности. А то, что это исследование делали ноунеймы какие-то или получатели гранта с определенными условиями, мало кого волнует. По сравнению с традиционным лоббированием, которое часто фокусируется на отдельных представителях, стейкхолдерах или ключевых лицах, принимающих решения, лоббирование на низовом уровне нацелено на более широкую аудиторию избирателей и потребителей, где важнейшей темой становится создание массового заражения идеи, создание волны общественного мнения, которую законодатели не могут игнорировать или как минимум донесение критических тезисов до попадания в повестку дня данного события или мероприятия. В США, в отличие от Евросоюза, где Конгресс имеет право законодательной инициативы, у Европарламента такой возможности нет, но есть у Еврокомиссии. А тут, вы как понимаете, грейсрутс не нужен, сойдет и лоббирование, или старая добрая коррупция. Поэтому грейсрутс лоббирование США более эффективно распространено, чем в том же Евросоюзе. Как и технические инструментарии, от массового обзвона роботами до гиперлокального таргетирования в интернете. Почитайте книгу Питера Померанцева «Это не пропаганда, хроники мировой войны с реальностью» или посмотрите классную американскую документалку «Темные деньги». Там немного рассказывается про современные технические решения для создания движения снизу. Если говорить про какой-то похожий свежий российский пример, то возьмем, например, свежую тему обсуждения в правительстве отчислений на поддержку Почты России со стороны других маркетплейсов и операторов доставки товаров. Сразу, неожиданно подключилась Матвиенко с критикой Почты России, стали появляться странные исследования про неэффективность поддержки Почты России. Ассоциации и группы продавцов на маркетплейсах возопили, что и так без маржи работает. Ну и все понеслось в том же направлении. Создавали новостной фон, что принятие этих поправок ухудшит сложившуюся экономическую и социальную ситуацию и подталкивали к переносу принятия решений правительством России. Метод корней травы часто пробуксовывает с бумажными группами или фейковыми общественниками, если за ними нет реального сообщества и мобилизации граждан. Тут, конечно, в ход идут бустеры, которые подхватывают послания подобных групп и их усиливают медиабюджетами, создавая через СМИ иллюзию важности заявлений. Но это работа с информационным фоном кампании, а не организация классического движения снизу, как вы понимаете. А так в США насчитывается 1,5 миллиона нормальных и небумажных НКО, которые, как правило, плотно работают со стейкхолдерами. В России чуть больше 200 тысяч НКО, и они пока в стадии освоения задачи «Зачем нам соцсети, сайты, работа по фандрайзингу?». И всего лишь несколько десятков из них работают со стейкхолдерами. Корпорации любят использовать грейсрутс-методы, если у них большой штат сотрудников. Ведь скоординировать сотрудников и членов их семей проще и эффективнее, чем тратить ресурсы на привлечение сторонних организаций и НКО. Например, в корпорации Johnson & Johnson в каждом из ключевых штатов США функционируют оперативные группы, которые проводят регулярные заседания с участием топ-менеджеров завода, сотрудников финансовых и кадровых отделов и, конечно, пиарщики. На этих группах висит ответственность за проведение грейсрутс кампании на своих территориях. Но это отличается от нашей российской принудиловки, где бюджетников сгоняют на государственные праздники и требуют создавать красивую картинку для телевидения, что общество поддерживает политические элиты. Корпоративщики Джонсона & Джонсона проводят несколько кампаний в году, но чтобы это не вызывало отторжения у сотрудников. Такое сочетание внутренних коммуникаций, систем лояльности и лоббизма. Ну или вот вам пример, как построено такое лоббирование у пивников в США. Одна из самых больших грейсрутс-сетей создана у американского производителя пива Anheuser-Busch, куда входят 30 тысяч собственных сотрудников, для управления которыми создана отдельная программное обеспечение, которое распределяет их по штатам и позволяет организовывать локальные компании. Еще туда входят сотрудники около 750 оптовых компаний, которые ежедневно контактируют с 5000 торговыми предприятиями по всей стране. Один раз в две недели у них происходят контакты со всеми, кто обладает лицензиями на продажу спиртного. Еще есть бесконечные поставщики сырья и сельхозпроизводители. И когда корпорации нужно создать волну, то она использует все эти связи и контакты для передачи передачи необходимых материалов, обзвонов и прочих грейсрутс мероприятий. И, конечно, тут не нужны внешние НКО и группы влияния. Я, кстати, планирую сделать выпуск подкаста «Уроки публичности» про скандал с пивом Bud Light, который обрушил акции пивного гиганта, когда они запустили рекламную кампанию, решив поиграть в повесточку с трансвеститом. А вы, слушатели подкаста, делитесь нашими выходами уроков публичности, пишите комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на наш паблик ВК и Телеграм-канале. Но чтобы создать такую систему корпоративного влияния через персонал и членов их семей, нужно провести огромную подготовительную работу. Например, в корпорации Toyota, чтобы начать работу по созданию Grassroots системы, запустили внутрикорпоративную массовую программу защиты интересов Toyota под названием «Движущие силы политики» для совместной работы по решению вопросов государственной политики, которая влияет на сотрудников и бизнес Toyota. Одна из проблем Toyota, что их как бренд, конечно, знали законодатели, но реального понимания истории, размера и важности этого автомобильного гиганта особо никто не понимал. Одной из важных составляющих движения снизу служит не только прямые встречи с синими воротничками или героями событий, но и втягивание законодателей и ключевых чиновников, посещение заводов, фабрик и пространств, где работают люди. Получение информации, мнений, впечатлений за пределами своих кабинетов и зон влияния. В Toyota понимали, что для эффективного взаимодействия им не подойдут любимые в России спонтанные ситуации, где с важными посетителями говорят специально отобранные сотрудники, которые предварительно вызубрили вопросы и заготовки ответов. Причем у нас это и в проправительственных молодежных движениях тоже частая практика, что в итоге приводит к созданию тотальной иллюзии, что все счастливы, все любят политические элиты и проблем никаких нет.
О чем опиум для народа?
Так вот, в автогиганте первоначально решили прокачать сотрудников, чтобы они могли сами, разделяя корпоративные ценности, общаться с VIP-ами. Можно сказать, что Toyota запустил конвейер по созданию адвокатов бренда из своих сотрудников. Для этого корпорация запустила цифровую платформу и тоже с элементами геймификации по вовлеченности сотрудников разными ачивками и разными дополнительными печеньками. Для организованных групп влияния в рамках этой платформы были созданы информационные площадки в Твиттере, где, как некая корпоративная медиа, Toyota освещала, что важно во взаимодействии с государством для корпорации сейчас. Ну а на самом деле фактически давались цели и тематики для активных адвокатов бренда, куда им двигаться, с кем общаться и до кого доносить информацию. Причем корпорация Toyota еще связала электронные уровни ачивок адвокатов бренда, которые у них были, с уровнями мастерства ниндзя. Для этого еще выпустили дополнительную сувенирную продукцию, которую выдавали достигшим тот или иной уровень. Стикер-паки, майки, сумки, фигурки ниндзя и так далее, но никакого материального стимулирования. В итоге, через эмоции, правильную подачу информации, целеполагание через внешние корпоративные источники, они повысили вовлекаемость в grassroots активность до 50% участников программы обучения. И это без приказов сверху, угроз депримирования или материальных вознаграждений. И если в Вашингтонском офисе Toyota они стартовали с пилотного проекта с участием 40 сотрудников, то теперь они вовлекли 8 тысяч сотрудников в этой агломерации. Всего в США у них прошло обучение по этой программе 25 тысяч сотрудников, а 3 тысячи из них стали адвокатами бренда на постоянной основе. И если вам понравился кейс, то обязательно послушайте наш выпуск подкаста «Знаменитые инциденты победы лоббистов и пиар-катастрофы в автопроме», где мы рассказываем про самые известные пиар-факапы в автомобильной промышленности, в том числе факапы корпорации Toyota. Минус таких корпоративных грейсрут структур, как зафиксировали исследователи и пиарщики, в их относительной медлительности. Компании организовывают 3-4 недели, чтобы она выстрелила, чтобы началась работа, что часто не очень удобно для антикризисных коммуникаций и лоббирования. Поэтому многие корпорации используют систему своих грантов, начинают прикармливать различные НКО и группы влияния, чтобы подтягивать их под свои активности и коммуникационные войны. Или используют коммерческих посредников. Да, в США даже на движение снизу сделали бизнес. Так как многим корпорациям часто нужна быстрая реакция на что-то, а выстраиванием лоббизма занимаются далеко не все, то компании часто обращаются вот к таким посредникам, у которых все готово для этого. Вот эти посредники — это часто локальные компании и работают в рамках своего штата. Например, в Техасе есть Техасская лига гражданской справедливости, которая работает с 1986 года со слоганом «Больше рабочих мест а не судебных исков, и предоставляют услуги по организации давления. Для этой цели у них есть свой колл-центр на 40 операторов, которые могут выдать вам порядка 35 тысяч звонков за достаточно короткое время. И ребята специализируются на лоббировании именно в законотворчестве. Работают активно с юристами штата, участвуют в назначении судей, оказывают политическую поддержку во время выборов в законодательную и исполнительную ветви штата и предлагают свои услуги бизнесу как координационного центра реагирования. Как вы понимаете, в России фрагментарно тоже применяют подходы с низовым лоббированием, хотя оно переплетается с русской любовью к директивному указанию и сгону массовок. Такой вариант авторитарной демократии, даже в бизнесе. Сюда можно отнести как самый крупный проект последних лет – это голосование за изменения в Конституции. Хотя это был референдум доверия политическим элитам и проводился для проформы. Но механики и подходы в нем использовались большей частью из мира политтехнологий и грейсрутс лоббизма. Ну а теперь поговорим о следующем уровне коммуникационной борьбы, который себе могут позволить некоторые корпорации и бизнесы. Недавно вышла интересная колонка в онлайн-бизнес-медиа Axios от Элеоноры Хокинс, которая является экспертом по коммуникационным стратегиям и колумнист издания. Axios, созданная интересным коллективом авторов, журналистов, выходцев из журнала «Политико», они тщательно отбирают колумнистов и ориентируются на небольшие тексты без воды и обожают в публикациях использовать списки. Так вот, Элеонора в своей сентябрьской колонке рассказала свежий кейс о том, как корпорации проводят пиар-кампании против регулирующих органов. Выжимку из статьи перепостили в русскоязычном телеграм-канале «Дежурный СММщик». Кстати, рекомендую. Ссылка будет в описании. Канал «Без нытья» и хорошие обзоры кейсов и практик. Я уже пошел искать первоначальный текст и дополнительную информацию по кейсам Элеоноры. Хокинс в своей заметке отмечает формирование некого тренда, что некоторые передовые американские компании уходят от стратегии корпоративного молчания при конфликте с регулирующими органами к активным информационным кампаниям давления, обмена мнений и споров с регуляторами в информационном пространстве. Конечно, используют некоторые техники грейсрутс и низового лоббирования. Например, при конфликте с американским мегарегулятором финансово-инвестиционной отрасли комиссии по ценным бумагам и биржам, которую вы, возможно, слышали под аббревиатурой SEC, этой комиссии боятся все на планете, но вот Coinbase Global, который мы знаем под брендом Coinbase, американская публичная компания управляет крупнейшей в мире платформой для обмена криптовалютами, эта компания пытается бороться с комиссией по ценным бумагам в информационном поле. Помимо своего статуса ведущей криптокомпании с 11-летним сроком работы, Coinbase известны тем, что присоединились к компаниям технологической отрасли в мае 2020 года во время первой волны пандемии и закрыли свои офисы и решили перейти к удаленной работе на постоянной основе навсегда. Что, конечно, не очень сказалось на арендодателях офисных пространств Сан-Франциско. У компании все в целом хорошо, на нее трудится 4,5 тысячи сотрудников, и она работает на разных международных рынках. А в марте 2023 года Coinbase получила уведомление от комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором сообщалось, что комиссия намерена начать принудительные действия в отношении продуктов и услуг для размещения ставок Coinbase. В ответ Coinbase назвала расследование поверхностным и заявила, что продолжит работать в обычном режиме. В следующем месяце Coinbase подала в суд на комиссию, прося федеральный суд заставить регулятор ответить на петицию о нормотворчестве, которую компания подала в прошлом году с просьбой установить четкие правила, касающиеся криптовалют в США. В апреле 2023 года компания объявила, что ее подразделение Coinbase на Бермудах получило лицензию на эксплуатацию криптовалют на Бермудских островах. В следующем месяце компания запустила базирующихся на Бермудах биржу криптодеривативов под названием Coinbase International Exchange, позволяющая клиентам за пределами США торговать фьючерсами на биткоин и эфир.
Куда ж ты так спешил, бедненький Буратино?
Прифигевшая от такой наглости комиссия в июне 2023 года заявила, что подает в суд на Coinbase, утверждая, что компания действовала как незарегистрированный брокер, биржевое или клиринговое агентство и вела свою незаконную деятельность аж с 2019 года. Комиссия требует, чтобы компания приостановила свою деятельность. Также SEC утверждала, что Coinbase никогда не регистрировал свой бизнес, размещение ставок на криптовалюты, как требует законодательство США о ценных бумагах. И начался суд. Но Coinbase устроил из этого шоу. Компания громко заявляет о стычках со своим основным регулятором в блогах, твитах, подкастах и раздает интервью для СМИ, предлагает общественности копии повесток в суд, судебных исков своих противников и дают юридический анализ этих документов и процессов практически в режиме реального времени. Параллельно Coinbase также начала пропагандистскую кампанию под названием «Поддержи крипто», стремясь мобилизовать общественную поддержку своих версий нормотворчества, которые регулируют правила криптографии. Естественно, они привлекли правозащитную организацию НКО «Криптоальянс», чтобы все это выглядело как надо. И стоит отметить, что компании в этом конфликте мобилизовывают не только свою аудиторию, но вообще всю тусовочку и пользователей крипты, подавая ситуацию о том, что пришли за нами, придут и за вами. И, конечно, все это с хэштегом, ломами и кучей блогеров. Все коммуникации строятся не в стиле бравады авиасейлса или красного и белого, когда у них были обыски в Екатеринбурге, а четко координируясь с юристами, но при этом сохраняя дух и стиль общения технологической компании. Аудитория владельцев криптовалют США – это 50 миллионов американских граждан. И информационной кампании «Поддержи крипто» есть где развернуться. Ведь они не столько пытаются надавить на СЕК или на суд, а используют этот судебный процесс, чтобы сесть за стол законотворцев и оказать влияние на написание правил и законов, регулирующих криптовалюты и криптовалютные биржи в США, но с учетом, конечно, своих интересов. Тезисы, которые они стали качать в рамках двухпартийной системы США. Слишком долго законодатели безуспешно пытались написать четкие правила дорожного движения, позволяя неизбранным, неинформированным регулирующим органам бесконтрольно править, проводя свою политику, которая подрывает экономическую безопасность США и ставит под угрозу лидерство США в области инноваций.
Скрижаль прям.
Америка потеряла тысячи рабочих мест за рубежом, а американские потребители остались без защиты. Более миллиона новых рабочих мест находится под угрозой, а остальной мир, включая Китай, придерживается криптополитики. Для США настало время придерживаться подхода к политике продвижения криптовалют.
Ну и, конечно, в ход пошла любимая социология.
87% американцев считают, что финансовая система нуждается в изменениях или полной перестройки. Взрослые чернокожие испаноязычные люди более оптимистичны, чем белые взрослые в отношении того, что криптовалюты, блокчейн – это будущее, чем любая другая группа.
Это, конечно, такой мягкий привет демократам, это ваша аудитория, и вот этим Coinbase подкупает законодателей. И, конечно, они еще отдельно подсвечивают партийную принадлежность владельцев криптовалют в ключевых штатах, где, оказывается, их поровну где-то по 30-40%, что демократов, что республиканцев владеют криптой. Но этим компания показывает, что вы можете ударить по своей аудитории голосующих граждан. И дальше заканчивают они это все тезисом.
70% молодых криптоинвесторов считают, что криптовалюта и технология блокчейн могут увеличить экономические возможности для американцев таким образом, что традиционные финансы не могут.
Ну, как вы видите, прекрасная подача социологии с прикрученной морковкой для политиков. Лоббистам мое уважение. В этом кейсе показано, как компания не побоялась в рамках прецедентного права использовать преимущество в том, чтобы высказаться открыто и создать публичную проблему, чтобы другие могли быть в курсе и поддерживать защиту Coinbase. И мне еще кажется, что они понимают, что их финансовая модель рухнет, если комиссия и ее деятельность приведет к консервативному подходу в нормотворчестве касательно крипто и бирж. Тут или побеждай, или уходи из бизнеса. Вы думаете, что окей, крипто, новая отрасль, там ребята из Кремния, они готовы чудить. Но вот Элеонора приводит в пример и другие компании, которые начинают воевать с регуляторами. Activision Blizzard пытались запустить Grassroots в вопросе скандалов вокруг зарплаты их босса, сексуальных жалоб и покупки их Microsoft'ом, чему активно сопротивлялись лоббисты корпорации Sony и других издателей игр. Но в той же Британии Activision Blizzard не удалось надавить на регуляторов или склонить их к своей точке зрения. Это очень важный для них рынок, и было нужно разрешение на эту сделку, от которой пахнет рыночным доминированием и антимонопольными санкциями. Airbnb с 2016 года устраивали грейсрутс-набеги на муниципальные власти крупных городов Америки, которые пытались запретить деятельность компании. И речь не только потому, что Airbnb разгоняет цены на аренду, сокращает рынок долгосрочной аренды и при этом не платит налогов и вводит в заблуждение арендодателей, а налогов
налогах. Airbnb безуспешно юлила по налогам, платила часть, часть не платила, потом отказывалась, потом нагоняла по 100 арендодателей в суды и на разные слушания, создавала массовку. Но в итоге мэрии крупнейших городов США и Европы считают эту компанию опасной и вредной, запрещают ее деятельность и лоббируют принудительную плату налогов. Грейсрутс им тоже особо не помогло, но компания уже 6 лет активно партизанит против муниципальных чиновников и даже запускает расследование, что есть сговор с крупными сетями отелями и мэрами городов. Хорошо, что не с рептилоидами. А вот сервис доставки еды DoorDash, самый крупный сервис доставки в США, использовал свою аудиторию потребителей для давления на рестораны, которые стали завышать стоимость блюд в приложении, чтобы окупать сервисные сборы. Вы знаете, скорее всего, что Яндекс.Еда берет себе до 30% чека, и не у всех такая маржа на еде, чтобы это было выгодно. DoorDash в итоге стали делать тайных покупателей, которые сравнивали цены из меню, занижали выдачу подобных ресторанов в приложении, помечали их в своем приложении «Цена отличается» и оказывали давление на своих участников маркетплейса, чтобы перевести фокус неодобрения жалоб клиентов в себя на жадные рестораны и кафе. Уатли, бренд растительных продуктов питания, известный в США своими альтернативными молочными продуктами, запустили в октябре сайт «Fuck Уатли», где агрегируют всю критику компании соцсетей и со стороны экспертов и дают развернутые ответы и пояснения этой критики. Фактически они переупаковывают негатив, сделали из него некое веселое медиа и еще дают понятное и простое объяснение претензий. Этим они дополнительно демонстрируют свою прозрачность и помогают адвокатам бренда видеть, кто и где критикует компанию, куда нужно совершить ответный набег. Но Уатли считает себя неким панк-брендом в консервативной молочной промышленности и помимо этого сайта использует массовые рассылки писем и другие формы охвата аудитории, пьющей молоко и переманивание ее у традиционной молочки. Многие эксперты по коммуникациям считают, что есть преимущество в том, чтобы высказаться и создать общественный резонанс, чтобы другие могли быть в курсе ситуации, присоединиться и поддержать вашу защиту. Для лояльной аудитории и адвокатов бренда необходимы медийные маяки, помогающие сфокусировать так называемые лучи добра на каком-то грешнике, политике или критикующем. Пока такую тактику демонстрирует больше компания технологического сектора или компания, возглавляемая своими основателями. Иногда быть более прямолинейным, более прозрачным и говорить прямо – это ключ к решению сложных нормативных или корпоративных вопросов в информационном пространстве. Но важно помнить, что нужно делать связку между джарщиками, лоббистами, пиарщиками и юристами, чтобы не усугубить ситуацию и погрязнуть в еще большем количестве судебных исков. Как только вы получите карт-бланш от высшего руководства, начинайте готовить основу. Объясните аудитории, почему в этой битве стоит участвовать, в чем затрагиваются их интересы и права, затем подкрепите эту фактуру исследованиями и эффективным сторителлингом. Создавайте простые ключевые сообщения, которые спикеры или топ-менеджеры могут повторять снова и снова. Чем проще, тем меньше возможности получить некий испорченный телефон. Назначьте спикеров или так называемых говорящих голов от компании и убедитесь, что они готовы выступать по теме в течение длительного времени и вообще доступны. Создайте единые межфункциональные целевые группы, которые обеспечивают освещение по всем каналам и для сегментированных аудиторий, включая представительство в юридических, маркетинговых, социальных сетях, государственных коммуникациях, работы с комьюнити, связях со СМИ, связях с инвесторов и так далее. Определите ключевые аудитории и используйте данные, чтобы выяснить, где находятся эти аудитории. И не забывайте об аудитории своих сотрудников. Они часто становятся важными неофициальными представителями и должны чувствовать себя информированными и включенными. В итоге вы можете представить свое дело для общественного мнения и запустить агрессивную кампанию обмена сообщениями от лояльной аудитории к оппонентам и сомневающимся. А волна содержательных постов в социальных сетях или умных видеосообщений может начать двигать общественное мнение в вашу сторону. Ну и, конечно, в битве с регуляторами пиарщики говорят о такой дилемме, как в пословице «Если вы хотите добиться успеха быстро, идите в одиночку. Если вы хотите продвинуться далеко, идите вместе». Фактически, если вас подгорает, у вас нет веса в отраслевой ассоциации как ведущего организатора и доминирующей позиции в отрасли, то что-то решить быстро вы можете только самостоятельно. И если ваша цель – выделить себя в отрасли, отстраниться от спорных практик традиционных отраслей и консервативных коллег в отрасли, и вы хотите показать, что ваша компания, ее продукт или услуги отличаются в положительную сторону по сравнению с отраслью, то, конечно, действуйте в одиночку. В подаче «Мы не они». С другой стороны, если существуют общие для отрасли проблемы регулирования, которые затрагивают всех в отрасли, стоит рассмотреть возможность объединения всей отрасли, чтобы вы могли продемонстрировать широкие масштабы проблемы регулирования и ее влияние на отрасль. Если время есть, то нужно идти с представителями отрасли, и ваше мнение будет более весомым, и его сложнее проигнорировать. Если существующей коалиции или ассоциации не существует, то сформируйте новую коалицию с другими игроками отрасли, например, прокатчики авто, и такси, Вайма, Лифт, Юбер, Форд, Вольво сформировали самоуправляемую коалицию за безопасные улицы в 2016 году. Специально для работы с законодателями, регулирующими органами и общественностью, чтобы доносить информацию о безопасности и социальных преимуществах полностью самоуправляемых транспортных средств. Но практики, которые хорошо работают в США, могут буксовать в том же Токио или Лондоне, где Юбер проиграл участникам-таксистам и чиновники поддержали местных. Ну, возможно, вы знаете российский кейс, как питерские таксисты защитили город от Яндекс.Такси. Если вы идете на любое заседание правительства или к регулятору, то готовьте команды для этих встреч. Туда нужно приглашать ведущих экспертов отрасли и старших руководителей вашей компании, которые могут четко рассказать о продукте и о вашей компании. Наиболее ярким спором сейчас с регуляторами и использованием лоббистов происходит в вопросе продления разрешения не раскрывать публичную отчетность российских компаний, которое истекло 1 июля. Среди аргументов участники рынка приводят риски расширения санкций, а также говорят об отсутствии влияния этих данных на котировки акций. А вот российские инвесторы не в восторге от этого, так как не хотят инвестировать вслепую в российские компании. Пока тут не дошло до grassroots или активного давления, и идет классический обмен мнениями и аккуратное прощупывание в медиаполе. В этом плане важно не забывать подогревать и пиарить сам факт вашей работы или даже споров с регулирующими органами, так как это выделяет вас в отрасли. Тут, конечно, не все споры подходят, но в целом все, что не некролог, уже хорошо. Спасибо, что послушали этот выпуск уроков публичности и немного погрузились в мир лоббизма и коммуникаций. Мне приходится делать это часто, так как большая часть проектов связана или с антикризисными коммуникациями, или по выстраиванию работы со стейкхолдерами, куда входят и регулирующие органы, законодатели и политики. Наша реальность такова, что регулирующие органы могут стать как вашим союзником, так и худшим кошмаром на пути к вашему стратегическому росту. Независимо от размера вашего бизнеса, количества потребителей, государства или политики могут обеспечить или разрушить успех вашего бизнеса. Слушайте наш подкаст, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на наш паблик ВК и Телеграм-канал. Пока-пока!